Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Добрый вечер, дорогие друзья. В очередной раз пришла пора неофиту задавать свои неофитские вопросы. Меня зовут Александр Ананьев, я профессиональный неофит, однако прежде чем я начну задавать свои вопросы, разрешите мне поздравить вас с праздником. Сегодня день святых первоверховных апостолов Петра и Павла. Праздник, который отмечается 12 июля по новому стилю, это один из важнейших праздников для Русской Православной Церкви. И это прекрасный повод для того, чтобы поразмышлять, узнать что-то новое о тех, в чью честь отмечается этот праздник. Два первоверховных апостола. Один из них трижды отрекся от учителя, а другой был гонителем христиан. Почему же два таких разных человека с противоречивым земным жизненным путем стали первоверховными апостолами, по сути, главными учениками Христа, и правильно ли их называть главными учениками Христа? Что объединяет двух таких разных людей? Почему именно на камне веры апостола Петра Спаситель обещал создать церковь свою, которую не одолеют врата адовы? И какой смысл у праздника, который мы отмечаем сегодня? Вот на эти и многие другие вопросы сегодня я попросил ответить клирика Тихвинского храма города Троицка, города Москвы, священника Антония Лакерева. Добрый вечер, отец Антоний, здравствуйте.
Здравствуйте.
Поздравляю вас с праздником. И начать хочу наш сегодняшний разговор именно с того, почему два таких разных человека, вот в нашем понимании, в сегодняшнем дне и вообще в нашей вере, воспринимаются именно вместе. Почему они вместе, Петр и Павел?
Ну, видите, строго говоря, пытаясь ответить на этот вопрос, ну и на те вопросы, которые вы уже сформулировали, надо было бы проникнуть в то, как мыслили люди больше 1500 лет назад, устанавливавшие этот праздник. И тогда мы бы поняли, что они имели в виду. Сегодня, вообще говоря, мы можем только предполагать, гадать, если так называть вещи своими именами, гадать о том, почему вот именно так сложилось такое празднование. Конечно, за ним стоит некоторая легенда, которая утверждает, что оба апостола, и Петр, и Павел, окончили свою жизнь в Риме, и даже, может, как говорит легенда, в один день, но в то же время вы, я надеюсь, понимаете, что, конечно, исторической обоснованности в этой легенде искать не следует. И, вообще говоря, уж точно не в один день, с разницей где-то, ну, скажем, от 3 до 5 лет оба апостола погибли в Риме. И погибли, надо сказать, очень по-разному, потому что апостол Павел был римским гражданином и, вероятнее всего, был усечен мечом. Апостол Петр римским гражданином не был, был распят на кресте, ну и вот по преданию вниз головой. Тем не менее, в самом деле, и тот, и другой погибли в Риме, в какой-то момент вот эта историческая разница в несколько лет в их гибели как-то постепенно забылась. Ну и, вероятно, у людей была некоторая потребность объединить вообще память апостолов, ну, как-то это персонифицировать. Вот появилась такая идея праздновать в один день память, соответственно, и апостола Петра, и апостола Павла. Кроме того, еще надо заметить одну очень важную вещь, что, по крайней мере, в том раннем средневековье, когда праздник возник, общий, я имею в виду, общая память, да, Петра и Павла возникла, было принято думать, что они в каком-то смысле олицетворяют собою, ну, скажем, там, две разные части церкви. Одна которая сформировалась в результате проповеди апостола Павла среди язычников преимущественно, ну и, соответственно, как некую альтернативу восприняли тогда, в раннем Средневековье, служение апостола Петра как направленное на церковь из иудеев, что тоже, в общем, лишено исторического обоснования. Сейчас мы бы в такой ситуации праздновали бы память апостола Иакова и апостола Павла, потому что служение Петра вовсе не было сосредоточено на иудейской диаспоре, там, христиан из иудеев и так далее. Но, тем не менее, вот такое представление действительно было в раннем Средневековье, и тоже это стало, если хотите, мотивом, поводом для того, чтобы Петра и Павла объединить. Ну и, соответственно, еще позже, совсем уже, можно сказать, в новые времена, появился некий уж исторически вовсе неосновательный мотив восточной и западной частей церкви. Еще раз повторю, исторических оснований здесь нет, скорее уж тогда надо было бы выбрать какую-нибудь другую пару апостолов. Тем не менее, вот, как говорили при старом режиме, так сложилось исторически. Мышление людей раннего Средневековья было устроено так, что для них вот именно эти два человека символизировали некоторое служение вообще апостолов, то, что происходило, то, как развивалась церковь в первом столетии, ну и дальше вокруг этого, в общем, наросли некоторые обычаи. Реально, все, наверное, надо было бы сказать, все было сложнее. Ну и кроме того, конечно, тоже я думаю, что личности апостолов, то, какими людьми они были, как они прожили свою жизнь и до, и особенно после воскресения Христова, тоже это в конечном итоге сыграло важную роль, потому что вообще, наверное, опыт святых, опыт людей, которые прошли свой путь за Христом, он важен для христиан любых поколений. Более ранние времена и в более поздние, и в нынешние времена тоже. И, наверное, каждый из нас может здесь что-то такое почерпнуть, извлечь. Вот примерно так я бы ответил на ваш вопрос.
Наивный вопрос, если позволите, отец Антоний. Я вот, формулируя тему программы, сказал главное. Правильно ли считать апостолов Петра и Павла главными учениками Христа?
Я здорово сомневаюсь, что вообще можно подобным образом учеников Христа классифицировать. Понимаете, Царство Небесное отличается от Царства Земного тем, что там нет промежуточной иерархии, есть цари подданные, и между ними никого. И иногда Господь на попытке апостолов что-нибудь разведать, да, в этой сфере.
Кто будет сидеть по какую руку?
Да. Он говорит обычно что-нибудь такое, что прям задавать вопросы уже не очень сильно хочется. Там, типа, первые будут последними, последние первыми. Или там, из рожденных женами не восставал больше Иоанна Крестителя. Они уже понимают, вот Креститель, а там дальше кто? И тут он им говорит, но меньше в Царстве Небесном, больше него. В общем, понимаете, я думаю, что, конечно, с точки зрения Царства Небесного, там нет главных и неглавных. И это, вообще говоря, большая радость, потому что, знаете, как глядя в зеркало, ты понимаешь, что если бы там вот эта логика главных, второстепенных и совсем третьестепенных была, ты был бы на последнем месте. На самом последнем, а то, может, и вообще-то не пустили, понимаете? А так все-таки Христос умер за каждого из нас. Вот это фундаментально. Но в то же время, да, наверное, с человеческой точки зрения мы можем попытаться, знаете ли, говорить о том, кто из учеников Христа на историю и особенно на сегодняшнюю нашу действительность больше влияет. Причем ответ на этот вопрос в каждом веке будет другой. Тем не менее, вот где-то в раннем средневековье ответом на вопрос, кто больше других, сильнее других на данном этапе жизни повлиял на нашу христианскую действительность, ну вот он был действительно вот таким. Людям казалось, причем, знаете, отчасти из романтических побуждений, не потому, что это какими-то историческими фактами обосновывалось, но люди так воспринимали свою церковь, свою христианскую жизнь, что вот фундаментальную роль в становлении церкви сыграли эти два человека. Ну, вот примерно так. Да, действительно, в этом смысле Павел, без сомнения, был личностью чрезвычайно влиятельной. Чрезвычайно влиятельной. Настолько, что некоторые большей частью протестантские, конечно, библеисты 19-20 века говорили, что вообще христианство создали Иисус и Павел. Иисус и Павел. Да, или даже, может, вовсе один только Павел. Да, в самом деле, Павел был личностью совершенно уникальной. Я бы сказал, один из величайших людей вообще в истории человечества. И, конечно, он оказал гигантское влияние не только на христиан, не только на церковь, но и вообще на всю культуру человечества последних 2000 лет. Иногда оно настолько нами неосознаваемое, что просто мы этого не видим. Тем не менее, да, Павел. Это одна сторона дела. Вторая, отчасти даже, если хотите, формальная, связана с тем, что в раннем средневековье, когда складывалась, собственно, церковная структура, больше похожая, отчасти, по крайней мере, на нашу нынешнюю, и вовсе не похожая на то, как была устроена церковь в первом столетии, вот тогда не столько даже личности, труды Петра имели значение, сколько то, что называют кафедрой Петра. Да, это было время неразделенной церкви, и поэтому некоторые там взаимоотношения между христианскими общинами нуждались в том, чтобы быть отчасти хотя бы как-то структурированными. Сейчас, оглядываясь назад, мы можем не всегда быть в полном восторге от того, как этот процесс структурирования происходил. И многое у нас сегодня будет вызывать вопросы. Но, тем не менее, были те люди, которые были, и думали они так, как они думали. И, соответственно, для них Петр был не столько, может быть, учеником Иисуса, как ни странно это звучит, сколько, то, что потом стали называть князем апостолов, сколько олицетворением некоторой гипотетической структуры церковной, которой не было в первом веке. Это совсем было все сложнее устроено. Тем не менее, в четвертом, пятом, шестом веках вот его фигуру воспринимали как некоторый знак того, что так была устроена церковь в первом столетии. И это тоже было важно для людей, которые устанавливали праздник. Важно ли это для нас? Большой вопрос. И сегодня, как вы понимаете, и к идее князя апостолов, и к идее кафедры апостола Петра мы относимся совершенно по-другому. И, может быть, в наше время все же гораздо полезнее для нас было бы задуматься именно о Петре как о человеке, как ученике Христа. Но повторю, что выбор был, вероятно, сделан по вот таким мотивам. Павел впрямь был исключительно влиятелен, а Петр по разным причинам, не обязательно связанным с его жизнью и деятельностью.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Вопросы неофита на Светлом радио, на них сегодня отвечает клирик Тихвинского храма города Троицка, города Москвы, священник Антоний Лакерев. Говорим сегодня о первоверховных апостолах Петра и Павла. Именно сегодня, 12 июля, когда отмечается день этих святых. Коротко резюмирую сказанное вами только что, отец Антоний. То есть следовало бы воспринимать апостола Петра как символ твердости веры, а символ апостола Павла как символ мудрости веры.
Пожалуй, да, потому что действительно Петр исповедует веру, о которой Господь говорит: «На сём камне создам я церковь мою». И тоже, кстати, заметьте, что в средние века большей частью высказывания Христа «Ты камень, и на этом камне я создам церковь мою» воспринимали скорее буквально. А в новые времена главным образом речь идет, ну, в нашем понимании, речь идет о вере Петра, о том, что он исповедует Господа Иисуса Христом, Мессии Израиля. Соответственно, что касается веры и мудрости Павла, тоже, пожалуй, да. Хотя, мне кажется, знаете, когда мы пытаемся в каких-нибудь кратких словах охарактеризовать веру, дух, мышление апостола Павла, всегда получается слегка ущербно, потому что особенно о Павле мы можем сказать, что его мысль всегда была устремлена к распятому и воскресшему Христу, тут у него все четко. Но при этом его мысль развивается, и он в начале своего служения и в конце своего служения думает по-разному. О Петре нам это сложнее сказать, просто потому что у нас исторических источников недостаточно. Деяния в той части, где они рассказывают о Петре, в основном охватывают довольно краткий промежуток времени.
Сегодня на вопрос «Кто для меня Бог?», если бы я этот вопрос услышал от кого-то, я бы ответил, что Бог есть свет и Бог есть любовь. Это самый понятный для меня был бы ответ. И то, и другое я бы произнес в первую очередь благодаря апостолу Павлу, который сформулировал самые главные слова за всю историю человечества относительно любви, и именно он же был ослеплен тем неземным светом и в буквальном смысле ослеп, когда к нему обратился Бог. Правильно ли я понимаю, что вот фундаментальные наши представления о Боге мы получили именно благодаря апостолу Павлу?
Если бы все было так просто. Дело в том, что многое, что апостол Павел говорит в своих письмах о Боге, о вере, о том, что значит быть христианином, многое мы не всегда адекватно понимаем, потому что не учитываем тот контекст, в котором Павел мыслит. Часто забываем об его фарисейском образовании, которое очень существенно повлияло на его образ мыслей, и с которым он в себе, тем не менее, довольно долго боролся, да, чтобы выйти из его ограниченности. На самом деле, знаете, как Павел пишет в одном месте: «Я положил себе прийти к вам, не знающим ничего, ничего, кроме Христа и притом распятого». Вот я думаю, что это, если хотите, может быть самым главным месседжем вообще Павла. Не его теология, сложная, разнообразная, состоящая из разных, не вполне, может быть, подогнанных друг к другу частей, а его понимание того, что все откровение о Боге, все, что мы можем знать о Боге, и все, что нам нужно знать о Боге, мы видим в распятом Иисусе Христе. Точка. Все остальное – частности. Для Павла все остальное – частности. И вот, может быть, это самый существенный, если хотите, урок, который мы могли бы из опыта его жизни извлечь. Вот это ясное развлечение того, что главное. Главное – это то, что Бог умер за нас на кресте. И всего остального, что является попытками людей обдумать, осмыслить этот факт центральный, как-то воплотить его в своей жизни.
Сложный вопрос, отец Антоний. А когда Но я очень туманно себе представляю процесс причисления к лику святых великих людей, но я знаю точно, что их жизнь тщательнейшим образом изучается. Если на протяжении своей жизни человек, которого Русская Православная Церковь хочет причислить к лику святых по ряду причин, на протяжении своей жизни он говорил или делал что-то такое, что вызывает вопросы, сомнения, что противоречит основам веры, этот вопрос снимается. При этом мы сейчас говорим о людях, которые совершили довольно страшные вещи. При жизни Христа Петр трижды отрекается от него. А апостол Павел официально был гонителем христиан. Тем не менее, они не просто причислены к лику святых, они считаются первоверховными апостолами. Есть здесь какой-то парадокс? Или же это нормально и естественно?
Знаете, ни то и ни другое. Во-первых, все то, что вы сказали о канонизации, это все без сомнения правда, но это характеризует нас, а не святых. Это характеризует некоторый наш стереотип, что соответствующий персонаж, предполагаемый, да, должен быть белый и пушистый, без пятна и порока. Что, вообще говоря, в жизни не бывает. Это теория. Красивая, но теория. Это первое. Второе, конечно, в те времена, когда складывалось почитание Петра и Павла в первые столетия, вовсе никакого такого процесса канонизации, тем более формального, не было. По факту никто не сомневался в том, что апостолы Петр и Павел являются верными последователями Христа и умерли мученической смертью, не предав Христа. Собственно, все этого для почитания, вообще говоря, в древности было совершенно достаточно. И поэтому почитание Петра и Павла, идущее еще из очень ранних времен, может быть, уже начало II века, а может быть, еще раньше, то есть вскоре после кончины апостолов, которые последовали примерно в 63-67 годах первого столетия, вот это почитание не нуждалось в формальном одобрении никаких инстанций. Их и не было в то время, и в голову бы никому не пришло обратиться к некоему формальному процессу канонизации. Заметьте, это не значит, что нам сейчас следует делать так, как делали во II веке. Вовсе нет. Но тогда это было так. Тогда это было действительно так. Ну и кроме того еще, как вы понимаете, существует значительное количество гомилетики, проповеди на эту тему, о том, что вот они совершали то, то и то, а потом обратились ко Христу. Это все совершенно справедливо, это все так, но все же это гомилетика.
Поясните, пожалуйста, значение слова гомилетика.
Гомилетика – это наука о церковной проповеди. Как про это может быть наука, мне сложно сказать. Формальное определение такое. Понимаете, да, конечно, ты всегда можешь увидеть и пример, и надежду в этих людях, потому что, да, они совершали ужасные ошибки, и не случайно там раз и все, да, а как Павел там был гонителем Церкви Божьей, как он сам о себе говорит, и, кстати, никогда потом об этом не забывает. Да, или Петр иногда говорит вещи странные, невозможные, так что Христос вынужден ему говорить: «Отойди от меня, сатана». Это же тоже Петру сказано, правда же, да? И так далее. И ты можешь надеяться на то, что твои собственные ошибки не станут для тебя непреодолимым препятствием. Не обязательно сравнивать себя ни с Петром, ни с Павлом, и свои ошибки или достижения с их ошибками и достижениями. Но, тем не менее, для христиан всегда было важно обратить внимание на то, что милость Божья простирается достаточно далеко для того, чтобы вот таких людей принять, когда они обращаются, когда они пытаются пойти за Христом, когда происходит эта встреча, да, как у Павла на дороге в Дамаск, Господь их принимает. И это, пожалуй, самое существенное, ну, скажем так, в этой части разговора о Петре и Павле.
Достаточно далеко или бесконечно далеко? Есть ли предел у прощения Божьего?
Есть ли у нас право измерять его? И, кстати, заметьте, это один из тех вопросов, в ответах на которые христиане долго искали некоторое разрешение парадокса и не смогли найти. Это вопрос, который остался, по сути, без ответа. Ну, потому что и в древности, и в современных богословских исследованиях люди нередко говорят о том, что милосердие Божье безгранично, точка. Да, это называется мудреным словом апоктастазис. Другие говорят, что нет, милосердие Божие, конечно, безгранично, но если ты его не принимаешь, то что для тебя его размеры, так сказать, да, как далеко оно простирается? У нас нет ответа на этот вопрос. На мой взгляд, может, даже это и хорошо. Потому что, ну, знаете, христиане часто делают вид, что у нас есть ответ на все вопросы. На все вопросы есть ответ только у идиотов. А у нас нет, не на все. Поэтому, ну, конечно, милосердие Божье безгранично. И в то же время, ну, как, а кто мы такие, и как мы можем померить это? И еще, кроме этого, не забудьте, есть, так сказать, такой аскетический вывод. А что тебе до того? Помните, как Господь все того же апостола Петра на берегу Тивериадского озера, когда они видят идущего за ним Иоанна Богослова, Господь говорит, даже если хочу, чтобы он прибыл, доколе приду, что тебе до того? Ты иди за мной. Поэтому что для нас меняет ответ на вопрос, как далеко простирается милость Божья?
Но это ключевой вопрос для меня, отец Антоний. А получу ли я прощение Божие? Я очень часто думаю,
да вы
знаете,
его уже
над чем?
Получили.
Но я же могу, простите за вольность языка, накосячить так, что Господь пожмет плечами и скажет, слушай, ну, ты перешел все границы. Я часто думаю вот над чем. Это несколько отводит нас в сторону от нашего разговора сегодня. А если бы Иуда покаялся, он бы получил прощение?
Я не возьмусь отвечать на этот вопрос. У меня нет на него ответа. Ну, я знаю, что разные люди в истории христианской мысли отвечали на этот вопрос по-разному. Изредка говорили «да», большей частью говорили «нет». А на самом деле, а как мы можем ответить на этот вопрос? Тоже я бы предпочел оставить его без ответа. Без ответа, потому что, ну вот, произошло так, как произошло. Есть нечто, что за гранью нашего видения, что принадлежит только Богу. И, пожалуй, стоит смиренно к этому отнестись. Потому что, понимаете, если мы вот по полочкам разложим строго и логично механизм действия милосердия Божьего, то нам Бог будет не нужен. Мы все будем делать в соответствии с механизмом. Не надо делать из христианства технологию духовной жизни. Оно не это. Так на самом деле в вопросе там далеко или недалеко простирается милость Божья, помимо разговора о примере Павла, да, есть еще вот какой важный момент. Это вообще неправильная постановка вопроса. Это вопрос о том, за кого умер Христос. Христос умер за всех. За всех. За тебя лично, за меня, за каждого. И вот в этом все дело. Перед лицом любви Божьей, которая, как выражается апостол Павел, явилась нам в том, что Христос умер за нас, когда мы еще были грешниками. Ну, что мы будем мериться своими косяками? Получается, что этот разговор на самом деле довольно теоретический. А практически важно только то, что он умер и воскрес за тебя. ради того, чтобы ты все-таки дошел.
Сейчас у нас минута полезной информации на Светлом радио, а через минуту мы продолжим разговор со священником Антонием Лакеревым, который на выходе получается гораздо больше, чем просто разговор о двух апостолах, память которых мы и отмечаем сегодня, 12 июля. Не переключайтесь, мы скоро продолжим.
Светлый вечер. На радио «Вера».